Последнее мое путешествие, — начал свой рассказ крыс-тимореход, которое в конце концов и привело меня в вашу страну, началось с надеждой купить ферму где-нибудь в тихом уголке. В этом путешествии как бы отразилась вся моя беспокойная жизнь. У меня были кое-какие домашние неприятности, и я решил наняться на небольшое торговое суденышко, отправляющееся из Константинополя по самым знаменитым морям, каждая волна которых помнит о древности. Мы плыли на греческие острова и в Левант. Стояли золотые дни и благоухающие ночи. В любой гавани старые друзья и уютный ночлег в прохладных храмах или во время древней жары в заброшенных каналах, а после заката пиры и песни под крупными звездами, рассветившими черный бархат неба. Оттуда мы поплыли в Адриатику с ее берегами, сверкающими янтарными, розовыми, голубыми красками. Мы входили в глубокие просторные бухты. Мы бродили по древним и прекрасным городам. И вот однажды, под утренним царственным солнцем, мы отправились в Венецию по золотящейся дороге. О, Венеция! Восхитительный город, где нам, морским крысам, раздолье. А когда устанешь бродить по улицам, можешь устроиться у большого канала и всю ночь пировать с друзьями. И воздух наполнен музыкой, и небо набито звездами, и мерцают, вспыхивают, переливаются огоньки на полированных бортах легких гондол, которые теснятся в каналах, так что можно пройти по ним, не замочив ног. А еда! Ты любишь устрицы? Ладно, ладно, не буду тебя этим дразнить. Он помолчал некоторое время, и мистер Крыси тоже сидел молча, очарованный, скользя в своем воображении по каналам и слыша неслышную песню, струящуюся между серыми отполированными волной стенками каналов. «Наконец мы поплыли еще южнее», — продолжал мистер Крыс-тимореход. «От порта до порта, пока не оказались в Палермо, где я остался надолго, покинув свой корабль. Я никогда подолгу не плаваю на одном и том же корабле. Это делает тебя угрюмцем и затворником. Кроме того, Сицилия — мое любимое место. У меня там прорва друзей, а жить на этом острове — одно удовольствие. Я провел там много чудесных недель у друзей в деревне. Когда веселье мне наскучило, я снова сел на корабль, который направлялся на Корсику и Сардинию. И окутанный пылью соленых брызг, я снова с удовольствием дышал свежим морским ветерком. Но разве в этом, ну как его там называют, трюме, не жарко и душно? — спросил Крыси. Мистер Крыс-тимореход заговорщицки подмигнул ему. «Я же старый морской волк, — сказал он простодушно, — и пользуюсь обычно капитанской каютой». «Да, и все же трудная, как я погляжу, эта жизнь», — задумчиво протянул мистер Крыси. «Для матросов, естественно, важно», — бросил мистер мореход, хитро усмехнувшись. «Из Корсики», — продолжал он, — «я уже отплыл на корабле, груженном бочками с вином. В испанский порт Аласио мы прибыли вечером. Встали на якорь, выкатили на палубу бочонки с вином, скрепили их веревками и выкинули за борт. Матросы сели в лодки и, горлани во всю глотку песню, стали грести к берегу. А за лодками на канате вереницей плыли бочонки. На песчаной отмеле нас уже ждали лошади, которые потащили бочки по крутой улочке городка с ужасающим грохотом и треском. Когда исчезла из виду последняя лошадь, Мы отправились с друзьями отдохнуть и повеселиться, и развлекались всю ночь напролет. А на следующее утро я углубился в оливковую рощу, чтобы побыть немного наедине с собой. Мне надоели все эти корабли, острова, порты и гавани, и я теперь проводил свою жизнь в беспечной лени, веселясь на травке, глазея на работающих крестьян или глядя с холма на лежащее подо мной голубое Средиземное море. И так, не утруждая себя, я то пешком, а то и морем добрался до Марселя. И снова встреча со старыми корабельными приятелями и набеги на огромные океанские пароходы, и опять пиры, банкеты. Ах, эти марсельские устрицы! Иногда я их ем во сне и просыпаюсь весь в слезах.
«Мне сдается, ты голоден», — вежливо заметил Крысси, «если все вспоминаешь о еде. Надо бы мне сообразить это самому. Ты, надеюсь, заглянешь ко мне на обед? Моя нора здесь рядышком. Сейчас как раз обеденное время, и буду рад угостить тебя всем, что у меня найдется».
«Что ж, я считаю это по-нашему, по-братски», — сказал мистер Крысти-мореход. «Я и вправду давно уже проголодался, а вспомнив по глупости про устриц, и подавно чуть не умер с голоду. А не мог бы ты свою еду принести сюда? Я не очень-то люблю забираться под палубу, если только меня туда не загоняют. А пока мы тут будем закусывать, я смогу порассказать тебе еще кое-что о моих путешествиях и приятностях жизни, которые я веду. Она мне нравится, и судя по тому, как ты внимательно слушаешь, тебя она тоже прельщает. Если же мы заберемся в нору, то 100 против 1, что я тут же усну».
«Великолепная идея!» — воскликнул мистер Крыси и поспешил к дому. Там он вытащил плетеную корзину и сложил туда немного еды. Памятуя о необычном происхождении и вкусах своего гостя, он прихватил длинный, чуть ли не в метр величиной французский батон, колбасу, нашпигованную чесноком с целым оркестром запахов, сыр, плачущий чистой слезой, и закутанную в солому длинношею бутылку, в которую влито и закупорено солнечное тепло с южных склонов. С этим вкусным грузом он поспешил назад и покраснел от удовольствия, когда гость, опорожняя корзинку, стал нахваливать его за отменный вкус и сообразительность. Едва утолив голод, мистер Крысти-мореход снова завел рассказ о своем последнем путешествии. Он снова поволок своего простодушного слушателя от порта к порту, до Испании, высадил его в Лиссабоне и Опорто, провез до Бордо, увлек в замечательные приморские города Корнуолл и Девон и, наконец, доставил к набережной канала, где, потрепанный встречными ветрами, измочаленный штормами, измученный непогодой, он сошел на берег и почувствовал дыхание незнакомой весны. Бодрым шагом он отправился в длинные путешествия вглубь страны, страстно желая зажить новой жизнью на тихой ферме, подальше от опостылевшего шума прибоя всех морей на свете. Как зачарованный, дрожа от волнения, Крыси тянулся за великим путешественником вдоль штормящих заливов, продирался между скоплениями кораблей в узких гаванях, преодолевал тягу приливов и отливов, поднимался по извилистым рекам, за крутым поворотом которых возникали вдруг маленькие полные жизни городишки, и с печальным вздохом расстался лишь на удаленной тихой ферме, о которой слышать-то не желал. К этому времени они расправились с едой. Мистер Крысти-мореход Неплохо подкрепился, набрался сил, голос его окреп, в глазах загорелся, запрыгал огонек, который словно бы залетел из какого-то дальнего морского маяка. Он наполнил свой стакан пылающим, словно рубин, виноградным соком с южных склонов и, наклонившись к завороженному крыси, продолжал свой рассказ. И теперь в его глазах уже пробегали серо-зеленые пенные волны северных морей, а в стакане билось рубиновое сердце юга. Эти два огня, неуловимый серо-зеленый и сверкающий красный, притягивали крыси, пленяли его, зачаровывали. И весь остальной мир в их сиянии исчезал, просто переставал существовать. А потрясающие истории, эти нескончаемые рассказы лились и журчали. О, это были не просто истории. То они оборачивались песней, многоголосым хором матросов, поднимающих со дна якорь, усеянный каплями моря, то звучной музыкой, натянутых ветром канатов, то балладой рыбака, вытягивающего сети под утренним цвета абрикоса небом, то гитарным перебором или тонким аккордом мандолины, долетевшим с проплывающей гондолы. А зачарованному крыси за всеми этими мелодиями слышались и жалобные крики морских чаек, и мягкий шелест набегающих волн, и грохот, спорящий с волнами гальки. Потом сквозь эти мелодии снова всплывали звуки речи, и крыси с бьющимся сердцем переживал бесконечные приключения в морских портах, кидался в драки, участвовал в побегах, толкался в гуще тесных сборищ, веселился с друзьями, искал клады на заброшенных островах, ловил рыбу в тихих лагунах и блаженствовал дни напролет на теплом белом песке. Он узнал о подводной охоте на рыб и об обильной серебристой добыче, оттягивающей длинную рыбачью сеть, о мгновенных кораблекрушениях, о глухом перестуке груженных на борт бочонков в безлунную ночь, о том, как из тумана прямо над головой вырастает крутой нос громадного корабля, о радостном возвращении домой, когда огибаешь мыс и вдруг видишь портовые огни и толпы встречающих на набережных, слышишь шум приветствий и всплеск падающего в воду каната, а вскоре вступаешь на мостовую маленькой крутой улочки с уютно мерцающими огоньками ламп за красными оконными занавесками. И вот в этом странном сне наяву он увидел, как искатель приключений встал и, продолжая говорить и говорить, цепко держит его своими цветом моря притягивающими глазами.
«А теперь, — ворковал он, — я снова отправляюсь в дорогу и буду долго-долго идти все на юг, пока не попаду в маленький приморский, так хорошо мне знакомый городок, который тянется вдоль высокого берега над гаванью. Там, из темных дверных проемов, ты видишь каменные ступеньки, сбегающие под сенью кустов вниз к синей сверкающей воде, весело окрашенные маленькие лодочки, привязанные к кольцам и покачивающиеся у старого мола, так похожи на те, в которые я забирался в детстве. Лососи выпрыгивают из воды во время прилива. Косяки макрели, играя и поблескивая, проходят у самой кромки набережной, а прямо перед окнами домов днем и ночью скользят огромные корабли, направлявшиеся к своим причалам или в открытое море. В ту гавань рано или поздно заходят суда всех стран, и там же в назначенный час бросит якорь облюбованный мною корабль. Я выберу время, буду выжидать и таиться, пока, наконец, этот самый корабль, уже груженный доверху, не нацелится носом на выход из гавани. Тогда я проскользну на борт, воспользовавшись лодкой или швартовым канатом, и в одно прекрасное утро проснусь разбуженной песней и топотом ног матросов, звоном и грохотом тяжелой цепи, поднимающей якорь со дна. мы поставим кливер и фок, паруса, понимаешь? И белые домики вдоль набережной будут медленно уплывать назад по мере того, как мы станем набирать скорость. И путешествие, считай, началось. Постепенно огибая мыс, корабль полностью оденется в паруса, и послышится мерное шлепанье больших зеленых волн на борт корабля, послушного ветру, стремящегося к югу. Брат мой, пойдем со мной. Решайся, потому что дни уходят и никогда не возвращаются, а юг ждет тебя. Спеши навстречу приключениям. Подчинись зову, пока он трепещет в тебе. Всего-то и надо, что затворить за собой дверь, сделать первый радостный шаг, и вот уже ты покинул старую жизнь и вступил в новую. Потом, много-много дней спустя, когда чаша приключений будет выпита до дна, а игра сыграна, если хочешь, возвращайся домой и сиди, посиживай возле своей тихой реки в окружении милых воспоминаний. Ты легко нагонишь меня по дороге, потому что ты молод, а я стар, и плетусь еле-еле. Я буду идти не спеша и не стану оглядываться, и в конце концов уверен, увижу тебя, шагающего рядом, оживленного, радостного, улыбающегося, и в глазах у тебя будет гореть одно стремление — юг.
Голос крысти морехода удалялся и слабел в отдалении, подобно тому, как замирает в тишине тонкий рожок крохотного насекомого, и вскоре замерший в изумлении мистер Крысси мог различить лишь небольшую черную точку на выбеленной солнцем дороге. Машинально он поднялся и принялся старательно и не спеша укладывать оставшуюся еду снова в корзинку. И также машинально он вернулся домой, собрал все самое необходимое, вдобавок кое-какие дорогие ему мелочи, в заплечную сумку. Он двигался по комнате, как лунатик, медленно, осторожно, сосредоточенно шевеля губами. Он закинул сумку за плечи, тщательно выбрал крепкую дорожную палку и не спеша, но и без всяких колебаний, ступил на порог. В этот самый момент мистер Крот входил в дом. «Что такое, Крысси? Куда это ты собрался?» — в изумлении спросил он, хватая приятеля за лапу.
«На юг, куда и все остальные», — монотонно, как во сне, забормотал Крысси, не глядя на Крота. «Сначала к морю, потом на корабль, а там к берегам, которые зовут меня». Он упорно стремился вперед, не спеша, но упрямо напирая на Крота. Однако тот, сильно встревоженный, встал на его пути и, заглянув в глаза, Крысси не узнал их. Глаза его друга остекленели. В них пробегали серые полосы. Это были чьи-то чужие, незнакомые глаза. Крот сгробастал его, втолкнул обратно в дом, не удержался на ногах и упал на пол, но крепких своих объятий не разжал. Крысси отчаянно сопротивлялся несколько минут, потом вдруг обмяк и, закрыв глаза, покорился. Первым делом Крот помог ему подняться и усадил на стул, на котором тот сидел обессиленный, обмякший, как мешок. Тело его сотрясалось от накатывающих приступов рыданий. Крот крепко затворил дверь, швырнул сумку в ящик шкафа и запер его. Потом уселся рядом с другом и приготовился ждать до тех пор, пока этот странный припадок пройдет. Постепенно Крысси стал впадать в тревожную дремоту, вздрагивая и бормоча какие-то странные, бессмысленные, непонятные Кроту слова. И вдруг сразу забылся крепким глубоким сном. Встревоженный Крот все же вынужден был оставить его на некоторое время и заняться домашними делами. Смеркалось, когда он вернулся в гостиную и нашел мистера Крысси там же, где и оставил его, уже проснувшегося, но по-прежнему безразличного, затихшего и унылого. Крот украдкой взглянул ему в глаза и к своей радости заметил, что они снова стали ясными и, как обычно, темно-карими. Он сел рядом и постарался приободрить друга и выяснить, что же с ним такое приключилось. Несчастный мистер Крысси с трудом постепенно старался втолковать кроту все, что произошло. Но разве можно все это объяснить обычными словами? Как описать звучащую в нем музыку моря? Как передать все очарование рассказов Крысти-морехода? Да и в нем самом туман восторга растаял, и то, что час назад представлялось волшебным и таинственным, ушло, рассеялось. И неудивительно, что ему так и не удалось растолковать кроту колдовское наваждение, охватившее его сегодня. А крот понял только одно. Приступ непонятной болезни миновал, а друг его, хоть и потрясенный, полный уныния, все же окончательно пришел в себя. Правда, он, казалось, совсем потерял интерес к радостям жизни, ко всей этой замечательной серьезной суете в предвестии нового времени года. Ненавязчиво, будто невзначай, крот завел разговор о сборе урожая, о груженных доверху повозках, о тянущих из упряжки валов, о вырастающих прямо на глазах стогах сена и о том, как над убранными полями с редкими точками стогов встает огромная круглая луна. Он говорил о румяных зрелых яблочках и крепких коричневых орешках, о вареньях, соках и запахах лечебных травок. Мало-помалу он в своих разговорах добрел до зимы, ее веселых забав и радостей, уютного домашнего тепла, и так размечтался, что не мог остановиться. Постепенно мистер Крысси оживился, глаза его заблестели, ушки навострились. Завидев это, крот ненароком выскользнул из комнаты и вскоре вернулся с карандашом и листочками бумаги и подсунул все это другу. «Сдается мне, что ты уже больно давно не писал стихов», — заметил он. «Сегодня вечером ты мог бы вполне заняться этим, вместо того, чтобы кукситься. Может случиться, что тебе как раз этого и не хватает, чтобы немного развеяться». Мистер Крысси с отвращением оттолкнул от себя листочки бумаги. Но крот благоразумно под каким-то предлогом вышел из комнаты, а когда он через некоторое время украдкой заглянул в дверь, Крысси, отрешенный от всего на свете, что-то уже калякал на бумаге, иногда задумчиво посасывая кончик карандаша. По правде говоря, он больше грыз и посасывал карандаш, чем писал. Но крот был рад тому, что выздоровление наконец-то началось.